Церковь Возрождения предлагает вашему вниманию цикл бесед на первое послание апостола Павла к Коринфянам. Беседы ведет пастор Петр Грубий.
Итак, братья и сестры, мы продолжим сегодня наше рассуждение, наш разбор первое послание к Коринфянам. В прошлый раз мы сделали вступительную беседу. Почему 2000 лет спустя для нас важно сегодня изучать послание к Коринфянам? Ну, прежде всего, это важно, что это послание написано самим апостолом Павлом церкви, которую он сам основал. Поэтому очень важно, конечно, каким образом Павел разговаривает, решает проблемы. И как раз послание нам представляет такую возможность заглянуть в эту церковь. Это послание, как мы говорили в прошлый раз, показывает нам процесс воплощения евангельских принципов практической жизни церкви. То есть одно дело Евангелия в целом, во что мы верим, и другое дело, как это работает в практической реальной жизни, когда сложные вопросы возникают. Как решать эти вопросы? Как выходить из сложных ситуаций, в которых человек нормально оказывается? И одно, вы понимаете, одно дело верить вообще, но другое дело конкретно принимать решения и жить в конкретных обстоятельствах со всеми трудностями. Как раз это послание показывает нам это. Как уже было сказано, послание показывает проблемы апостольской церкви, пути их решения самим основателем этой церкви. Важно именно то, что как сам Павел подобные вопросы решает. И поэтому для нас, с одной стороны, нам печально, что в этой церкви было много проблем, но с другой стороны, хорошо, что эти проблемы были, потому что если бы их не было, мы бы не имели возможность посмотреть на Павла, как он решает эти проблемы. Поэтому эти проблемы есть, и Павел показывает свой подход апостольский. Дальше мы в прошлый раз говорили о том, что то, что мы будем изучать, называется посланием или письмом. Когда-то это были просто письма. Он написал письмо церкви в связи с определенной проблемой, и это письмо было сохранено для нас. И мы должны помнить о трудности, которые мы сталкиваемся, когда мы изучаем послание. Первое послание – это письмо, и мы видим только одну сторону вопроса. Мы должны помнить, что там за этими строками есть определенные обстоятельства, о которых мы можем только догадываться. И от того, насколько мы правильно догадаемся, что имел в виду Павел, что имелось в виду, от этого много зависит, насколько мы правильно понимаем эту сторону вопроса. Мы читаем с предубеждением от того, где мы воспитывались, где мы жили. У нас есть свои понятия, какой текст что значит. Мы даже этого не замечаем, как мы читаем, и мы привносим свои понятия в текст, который мы читаем. И это послание, прежде всего, написано не нам. Мы должны помнить. Это послание написано церкви, Коринфянам, коринфским верующим. И для того, чтобы правильно применить к себе, мы должны узнать Коринфян, мы должны узнать, почему это написано, по какому вопросу, какая проблема побудила Павла написать то, что он написал. Дальше мы говорили с тем, чтобы познакомиться больше с Коринфянами, мы говорили о том географическом положении, экономическом, о его духовном, в каком месте они жили. Но вы знаете, от этого много зависит. Если это в сельском месте, вы увидите, что проповеди будут применять какие-то сельскохозяйственные по примеры, которым людям понятно. Если в городской местности, это несколько другая. И вот обстановка, в которой они жили, она тоже имеет значение. В Коринфе поклонялись многим богам, как просто мы говорили. Более 26 различных языческих храмов было расположено в окрестности Коринфа. Вот, кстати, я в прошлый раз показывал вам картинку Дионисия, бог вина и безумия. Кстати, это был женский культ, где в основном женщины впадали, так сказать, в исступление, как библейский термин, и они разговаривали на языках с божеством, и это было, они были таких растрепанными волосами, и это было очень шумно. В прошлый раз напоминал, что даже римские власти несколько раз этот культ Дионисиуса они изгоняли из Рима, потому что это было очень эмоционально и очень шумно, нарушался общественный порядок. И кроме того, там был, например, другой храм, это те самые такие известные храм Аполлона. И здесь, кстати, тоже разговаривали на языках. В одном из храмов был перевод с переводом, а в другом не было перевода. Поэтому вот сама практика говорения на языках, она не была чисто христианским явлением. Уже до появления христианства в языческих храмах жрецы разговаривали с божеством на языках непонятных. Потом это иногда переводилось, иногда не переводилось. Но во всяком случае сама практика была. И это считалось признаком высшей духовности. Вы понимаете, какое это значение имеет для Коринфской церкви? Когда люди, окружающие их, имели такие понятия. Вот этот храм, он возвышался над этим проливом или этим каналом, этой дорогой над Коринфом. С этого храма, как описывают историки, спускались определенные женщины и производили свою разрушающую моральную работу. Мы в прошлый раз говорили о духовном портрете верующих Коринфской церкви, который мы берем не просто изучая культуру, но из самого послания. То, в какой они культуре жили, если бы мы взяли все эти храмы, изучали, которые были в окрестности, мы увидели, каким образом эти храмы верой формировали людей. Вот посмотрите, человек приходит в православную церковь или с католической. Естественно, то, что он учил, оно определенным образом влияет на него. Сейчас мы также повторим духовный портрет верующих Коринфской церкви, который следует из самого текста. Какие положительные черты вам известны о верующих Коринфской церкви? Мы в прошлый раз говорили. Вот они, можно сказать, много. О Коринфской церкви Павел говорит, что это призванные святые, искупленные Божии, освященные во Христе. Коринфяне, Павел пишет, что они имеют полноту даров. А они младенцы, но во Христе. Это тоже положительно. Они храм Святого Духа. Они крещены Духом Святым. Павел обращается ко всей церкви Коринфской, говорит, все мы одним духом крестились в одно тело. То есть он обращается к ним, как к крещенным Духом Святым. С другой стороны, есть другая сторона. Есть отрицательные черты, которые мы также из текста знаем. Вот эти отрицательные. В этом послании мы читаем, что верующие разделились на группировки. Там есть плотские, младенцы во Христе. С другой стороны, им надо было бы вырасти, но они еще не выросли. Мы читаем из текста, что они исполнены от зависти и распри, превозносятся друг перед другом, мудрствуют сверх написанного, судятся у неверующих, отвергают авторитет Павла, предают анафеме Иисуса, отвергают воскресение из мертвых, нарушают благопристойность вечери. Это все той же самой церкви. Итак, если взять две колонки, позитивную и негативную, здесь с одной стороны вот такие они хорошие, с другой стороны, они вот такие негативные. И у нас возникает вопрос, как могут быть одни и те же люди, то и другое? Как мы можем объяснить столь противоречивый духовный портрет верующих Коринфской церкви? В прошлый раз мы проводили дискуссию на этот счет. Одно из объяснений, что там возрожденные такого не делают. Это пшеницы и плевелы. Вот возрожденные хорошие, а те, которые невозрожденные, плевелы, они все это делали. Одно предложение. Другое предложение. В этой церкви находились верующие различного духовного уровня. И поэтому одни еще не выросли, делали, другие не делали. Еще было предложение, что после отъезда Павла в церковь проникли лжеучителя, которые запутали коринфских верующих. И обычно люди обращают внимание на это, что это, там были две категории людей. Были возрожденные и были невозрожденные. Как раз возрожденные христиане, они такого не делали негативного. А вот невозрожденные, эти плевели, они все это делали. Это самое заманчивое. Если бы было так, нам было бы проще объяснить все. Но если читать внимательно послание, я хочу обратить внимание, что Павел в некоторых местах, он говорит, что к стыду вашему говорю, что некоторые из вас не знают Бога. Но в основном он говорит о коринфянам в целом. Он не говорит, что некоторые это делают. Он обращается к ним, ко всем вместе взятым. Вот смотрите некоторые тексты. Вот 1 глава 10-11. «Умоляю вас, братья, чтобы не было между вами разделений. Между вами есть споры». То есть между вами всеми есть споры. «Я Павлов, я Аполлосов, я Кифа, а я Христов». Вот такие разговоры идут. Это относится к массе, ко всей. Или другой текст. 3.1. «Я не мог говорить с вами, братья, как с духовными, но как с плотскими, младенцами во Христе». Павел здесь обращается не просто, что некоторые из вас младенцы во Христе, а некоторые уже выросли. Он обращается ко всей церкви. «Я не мог говорить с вами, братья». То есть это более-менее общая характеристика. Или еще, например. «Я питал вас молоком, потому что вы еще плотские». То есть, видите, «вы», он не выделяет несколько человек. Он обращается к большей массе людей. Или дальше, он говорит 4.6. «Я написал вам, чтобы вы научились от нас не мудрствовать сверх того, что написано, и не превозносились один перед другим». Видите, опять-таки он обращается к массе, чтобы вы научились не мудрствовать. Такое впечатление, что коринфяне мудрствовали сверх написанного. И они превозносились друг перед другом. Он не говорит, что некоторые из вас невозрожденные это делают. Он это делает как общую характеристику. Во всяком случае, можно так сказать, там было достаточное количество людей, которые это делало, что Павел мог это характеризовать или адресовать как общая проблема. Или еще, 4.8. Вы уже присытились, опять вы, это он обращается к церкви, вы уже присытились, вы уже обогатились, вы стали царствовать без нас. Мы видим, что Павел обращается опять-таки не к некоторым, он обращается к большой массе людей. Или, как я не иду к вам, то некоторые у вас возгордились. Вот смотрите, здесь он различает, некоторые возгордились. Вот здесь он не говорит, что вы возгордились. Некоторые возгордились. Но дальше, смотрите, есть верный слух, что у вас появилось блудодеяние. Некто вместо жены имеет жену отца. И вы возгордились. Если некоторые возгордились, а здесь, в связи с этим грехом, каким-то страшным грехом, почему-то он относится, это ваше, принадлежит всей церкви. И вся церковь в массе своей, во всяком, ну, естественно, там были люди, которые этого не делали. Но было достаточно, что Павел характеризует не просто некоторые. Он говорит, вы возгордились от того, что у вас есть этот грех. Или дальше. Как смеет кто у вас, имея дело с другими, судиться у нечестивых? Как смеет кто у вас? Он говорит, что это несколько человек. Однако дальше что он говорит? А вы, когда имеете тяжбы, поставляете своими судьбами ничего не значащих в церкви, то и то уже весьма унизительно для вас, что вы имеете тяжбы между собой. Несколько человек делало это, но реакция неправильная всей церкви. И Павел обращается ко всей церкви. Когда вы собираетесь в церковь, между вами бывает разделение. Вы собираетесь так, что это не значит кушать вечер Господню. Опять-таки определенная масса людей задействована в это нарушение. Или, например, посему, кто будет есть хлеб сей и пить чашу Господню недостойно, виновен будет против тела и крови Господней. Оттого многие из вас, видите, многие из вас немощны, больны и немало умирают. То есть в данном случае он обращается, что в результате всего этого многие в Коринфской церкви немощны. Или, например, не хочу оставить вас, братья, в неведении о дарах духовных. Так вы, ревнуя о дарах духовных, опять-таки вы, братья, не будьте дети умом, на злое будьте младенцы. Опять-таки во множественном числе. Он не говорит, что впадали в детство только некоторые. В массе своей верующие люди, особенно братья, которые не должны были упадать в детство, но они упадали. Если же о Христе проповедуют все, что Он воскрес из мертвых, то как некоторые из вас говорят, что нет воскресения мертвых? Здесь, видите, Павел помнит, что он говорит. Когда он говорит «вы», и потом говорит «некоторые». Некоторые учили в этой церкви, что нет воскресения из мертвых. Но в массе своей церковь не реагировала должным образом на эти еретические заявления. Напоминаю вам, братья Евангелия, опять-таки он обращается ко всей церкви. Он находит, что вся церковь нуждается в напоминании Евангелия. И смотрите, не обманывайтесь, 15 глава, худые сообщества развращают добрые нравы. Отрезвитесь, как должно, и не грешите, ибо к стыду вашему скажу, некоторые из вас не знают Бога. Я к чему это прочитал? Я с тем, что возрожденные такого не делают. Это было бы самое простое объяснение, что возрожденные этого не делали, а вот плевелы невозрожденные все это делали. Но от тому, как написано это послание, видно, что Павел отличает некоторые и все. И он пишет некоторые вещи, в частности, например, о воскресении из мертвых. И другие вопросы, он говорит, некоторые из вас не знают Бога, к стыду вашему пишу. Но при всем при этом, больше текстом, он обращается ко всей церкви. Поэтому недух, который в этой церкви, он поразил почти всю церковь. Он обращается к массе. Поэтому первое объяснение, оно не подходит. Это не просто невозрожденные это делали возрожденные люди. И в этом серьезная проблема. Мы должны поговорить о том, как это может быть, что возрожденные люди могут это делать. Он явно к ним возвращается. Я не мог с вами говорить как с духовными, но как с плотскими, но младенцами во Христе. Вот при всех этих искривлениях Павел их называет младенцами во Христе. При всем этом он их называет, все мы одним духом крестились в одно тело. То есть он явно видит в них позитивно и при всем этом негативно. Поэтому мы больше склонны были, что после отъезда Павла в церковь проникли лжеучителя, которые запутали коринфских верующих. Это вот это последнее. То, что в этой церкви находились верующие различного духовного уровня, тоже могло, второе, могло бы быть объяснением. Мы могли бы объяснить так, что там были люди разного духовного уровня. Но вот обратите внимание, что Павел пишет ему, говорит, я не мог говорить с вами, братья, как с духовными, но как с плотскими. Такое впечатление, что там не было сильно большого выбора. Во всей массе своей Павел, обращаясь к церкви, говорит, я не мог говорить с вами, братья, как с духовными. Поэтому там особо зрелых, во всей вероятности, не было, если Павел позволяет себе обратиться к ним, как к плотским. И он охватывает всю церковь, по сути. Мы можем допустить, что там было несколько человек. Но этих несколько человек было недостаточно, чтобы можно было бы отделить, были такие или такие. Павел их всех называет скорее плотские, чем духовные. Поэтому наиболее вероятные, это вот третье, что из этого работал лжеучителей. Причем интересный момент насчет работы лжеучителей. Почему, каким образом лжеучение может работать так, что нормальный человек начинает делать ненормальные вещи? Вот в этом проблема, когда лжеучение проникает, оно это хитрое искусство обольщения. Человек нормальный обольщается настолько, что он начинает делать глупости и при этом верит, что он делает правильно. Поэтому возрожденный человек, если он запутается, он будет делать эти вещи, пока не выберется из этого. Ну, например, я считал такой пример, который мне кажется довольно яркий. Когда-то, вы помните, лет 10 назад в Америке было такое происшествие. Здесь писали о том, что где-то там в Техасе жили люди отдельно, верующие люди, и там большой комплекс, есть что-то более 100 человек, они там, у них и церковь была, они там жили, общее хозяйство, они себя отгородили, так сказать, от мира, чтобы выжить. И там они жили, и потом, чем известна эта ситуация, это что FBI окружили этот комплекс, и там где-то 40 дней их в осаде держали, чтобы они сдались, вышли, и в конечном итоге они не сдались, этот комплекс весь сгорел, все сгорели там. Так, интересно, что там произошло? Вот некоторые детали, я не буду всех деталей, но что там произошло? Оно хорошо иллюстрирует, как лжеучение может человека заводить, ну, в состояние, когда он делает глупости, которых он раньше не думал, что он может их сделать. Это была ведь каких-то субботников, ну, как бы сказать, особо, наверное, правильных, таких отделенных, я не знаю как, они отдельно как бы жили. Среди них была пророчица, как они ее называли, она себя называла, кажется, пятым ангелом, я не помню подробности, каким-то из ангелов откровения. И они были очень горды тем, что сам ангел, который в откровении написан, живет среди них. И она их кормила всеми этими пророчествами. И она им предсказала, на какое время должен прийти Христос. И они все ожидали, что вот-вот он придет. В это время в другом месте разворачиваются события совершенно другие. Некий Дэвид Хареш, так, наверное, его назвать, он был тоже членом субботнической церкви, но у него были какие-то особые свои откровения, и ему не давали ходу там, где он был. И он искал себе пристанище, применение своим ударом. И он приезжает в этот комплекс, приходит к ним на служение. И он слышит это все, и как раз это где-то то время, когда должен был прийти Христос, но он не пришел. А Писание говорит, что никто не знает ни дня, ни часа. Поэтому, если слышите что-то предсказывать день, это значит, что лжеучение. Здесь было предсказано, но люди это проглотили. И когда на предсказанный день Христос не пришел, эта церковь была очень, ну как бы сказать, в таком запутанном, смущенном состоянии. Но когда пришел Дэвид, он послушал это дело, и он воспользовался этой ситуацией. И он говорит, все нормально. Христос должен был, пророчество правильное. Христос должен был прийти, но вот сначала написано, восстановлю скинию Давидову, дом Давидов нужно восстановить. А вот дом не восстановлен, Христос отсрочил свой приезд. Пророчице ей это понравилось, и она его быстро продвинула, и его объявили, что он ангел какой-то, седьмой или какой там. Я с этим ангелом и количество, я сейчас могу попутать, но один из ангелов, который там удостоился открыть эту запечатанную книгу, это как раз назвали этого Давида. Что дальше происходит? Когда люди проглотили первое, что предсказано пришествие, и оно не произошло, некоторые, кстати, отстали от них. Но когда люди это проглотили, им было стыдно рассказать, что вот мы такие были хорошие, духовные, а закончилось там позором. Люди это проглотили. Люди проглотили, что это пророчица, она ангел, она проглотила, что это Давид ангел из Откровения. Они это проглотили, идет хитрое обольщение, а потом дальше идет больше. Было время, когда они могли остановиться. Дальше он им, он стал жениться. Он женился на какой-то девочке, там ей 13 лет было, в жены себе взял. И родители сказали, немножко рано. А он говорит, совсем не о том дело, что вы думаете. От нее Навуходоносор там произойдет, какой-то великий. Поэтому это пророчество. Ну, а если Навуходоносор, и он Агамил, ему виднее. Но через некоторое время он сказал, вот эта другая тоже должна быть моей женой. Я сказал, какая это невозможно. Дело не в том, о чем вы думаете. Вы посмотрите на эту таблицу. Когда-то Елена Вайт, пророчица субботического движения, нарисовала картину. И там, вот посмотрите, со спины там мужчина нарисован. Похоже, она Иакова изобразила. Вот мужчина, а вот две женщины. Говорит, так это обо мне пророчество. Вот она одна и вторая. От них произойдут эти все народы. Дом Давида будет восстанавливаться. И они это проглотили. То есть идет обман за обманом. Когда человек вовремя начинает определенные вещи делать, он может вырваться. Но когда он проглатывает обман, он начинает глупости делать. Заканчивается вся эта история. Почему, собственно, FBI вмешался? Заканчивается вся эта история, что он сказал, чтобы дом Давида, чтобы быстрее восстановить, нужно, чтобы все женщины были его женами. И мужчинам он пригрозил, что если вы не согласитесь, то Бог превратит вас в гомосексуалистов. А если вы согласитесь, Бог выведет из вас духовную Еву. И вы чувствуете, нормальные люди это не могут принять. Но когда это постепенно доходило, они дошли до этой точки, женщины со слезами на глазах благодарили Бога, что они удостоились великого такого вот дела. И как раз в этот период FBI начинает вмешиваться. Потому что в это время они оружие стали закупать, вот так. Я это к чему рассказал? Есть такой пример, что когда лягушку бросить в кипяток, она выпрыгнет, потому что ей сильно горяча. Но если ее бросить в холодную воду и постепенно подогревать, она сварится. Это принцип лжеучения, как он работает. Когда мы принимаем маленькую дозу, чуть-чуть искривляемся, мы не замечаем, потом еще чуть-чуть. И когда мы доходим до той точки, когда это уже явно для других людей со стороны, это полная глупость, но человек, который обольщен, он этого не видит, потому что он уже почти сварен. Он же там находится. Поэтому очень важно реагировать тогда, когда мы способны реагировать. Я этот пример привел к тому, что, в общем-то, трезвые люди, если они обольщены лжеучением, они постепенно приходят до того состояния, когда они начинают делать глупость. А примеров очень много таких. Поэтому надо реагировать вовремя, когда это не произошло. Похожая ситуация, похожая, произошла в Коринфской церкви. Итак, почему мне кажется, что третье, что после отъезда Павла в церковь проникли же учителя, которые запутали коринфских верующих. И они думают, что они правильные вещи делают все эти глупости. То есть сам намек, посмотрите, что кто-то из вас имеет жену своего отца, и вы вместо того, чтобы плакать, возгордились. То есть что-то там происходит, что церковь гордится, что у них такое есть, им и в голову не приходит, что это плохо. Какая-то была причина за этим, которая толкнула церковь быть довольным этим состоянием. Мы в прошлый раз говорили, что при всей печальной обстановке необходимо помнить, кем они были, кем они стали. Печально, что они плотские младенцы во Христе. Мы должны помнить, что они во Христе. Через все негативные Павел все же видит в них особую духовную ценность пред Богом. И он не отстраняется от них, но сражается за них. Обратите внимание, из всего этого сказать, что мы дела с ними не будем иметь. Но Павел через вот это все грязное, он видит ценность. Он видит то, за что Христос заплатил, и он борется за них. И это позитивная часть подхода Павла к этим людям. Итак, если заключение было такое. Вопреки всему негативному, мы должны помнить Евангелие. Из людей незнатных, развращенных, испорченных, вопреки доминирующей философии мира, из праха поднимается Церковь Христа. Первые шаги этой Церкви описаны для нашего назидания, нашего обличения, нашего исправления. Итак, нам нужно сейчас решить вопрос у нас перед нами вот какой. Это еще будет одна, так сказать, установительная беседа. Какая же главная проблема? Мы говорили о лжеучителях, но что конкретно? Давайте об этом поговорим. Что же было, что же стояло за всем этим? Потому что представить себе, что это возрожденные люди, верующие люди, делают и это, они и позитивные, и негативные, это страшно себе представить. Как-то это надо объяснить, почему это происходило. И я бы хотел вот что сказать. Не смущайтесь, я не хочу очернить Коринфскую церковь. Но их надо увидеть в реальном свете. Потому что если мы объясним, что они были хорошие, одни хорошие, это просто плевелы делали, мы просто не увидим проблему. Но когда мы увидим проблему и как она решается, это мы можем использовать в нашей конкретной ситуации, когда мы действуем подобным образом. Поэтому не смущайтесь, я не имею в виду очернить Коринфян. Я просто хочу показать реальную картину, чтобы показать, что Павлу, казалось бы, это суперпастор был, но ему и супергрешники попались. На его же, по его же силе Бог ему и людей дал. Наверное, ни один из наших пасторов не мог бы повести церковь в Коринфе в той обстановке. Это как раз Павлу и попало это. Вот такие люди попали, как ему попали. И в то время они не были легче. От того, что он был апостол, ему не легче было работать. Потому что грех, он силен, независимо от того, кто, собственно, ведет этих людей. Давайте восстановим динамику того, чтобы понять, как, откуда это все берется. Смотрите, динамика переписки Павла с верующим Коринфской церкви. Давайте я обращу ваше внимание на то, каким образом все это послание начиналось. Смотрите, текст нам говорит следующее. «Ибо от домашних хлойных сделалось мне известно о вас, братья, что между вами есть споры. Я разумею, что у вас говорят, я Павлов, я Аполлосов, я Кифов, я Христов. Разве разделился Христос? Разве Павел распялся за вас? Или во имя Павла вы крестились?» Обратите внимание на этот 14 стих. Нам сейчас он не важен для того, что я хочу сейчас сказать. Позже вы обратите на него внимание, но вы запомните его. «Благодарю Бога, что я никого из вас не крестил, кроме Криспа и Гая». Павел вдруг говорит: «Благодарю Бога, что я никого из вас не крестил». Вы представьте себе, в нормальной обстановке пастор стал бы перед вами сказать: «Я благодарю Бога, что я никого из вас не крестил». Сказать: «Что ты есть ненормальный, за что ты благодаришь?» Вы понимаете, наоборот, пастор должен быть доволен тем, что вот и этого крестил, и этого крестил, но что-то за этим стоит, что Павел говорит: «Я благодарю Бога, что никого из вас я не крестил. Меня Господь послал не крестить». То есть за этим крещением что-то стоит. Потому что в нормальной обстановке пастор не скажет такое. Но сейчас я хотел бы обратить внимание, что смотрите, некие домашние хлойные в этой церкви сообщили, то ли они пришли, наверное, они пришли к Павлу, то ли они написали Павлу, и Павел узнал о проблемах, которые происходят в этой церкви. И другой текст, посмотрите. «А о чем вы писали ко мне, то хорошо человеку не касаться женщины, но во избежание блуда каждый имеет свою жену и каждый имеет своего мужа». Там был какой-то вопрос. До того, что коринфяне написали письмо Павлу, возможно, еще до того, как хлойные эти пришли, написали и рассказали ему, ну, какой-то вопрос подняли. Что-то он здесь с браком было связано. Мы до конца не знаем. Мы когда дойдем до этой главы, мы будем подробно об этом говорить. Но сейчас явно, что что-то они писали, и он им в ответ теперь отвечает. То есть он кое-что знает о церкви из письма самих коринфян, кое-что он знает просто из того, что люди ему рассказывали. То есть Павел основывает эту церковь, он оставляет ее, и он уходит из этой церкви. Проходит некоторое время, и в этой церкви начинается беспорядки. Он узнает из писем, он узнает от конкретных людей, которые были в этой церкви. Теперь, насчет, что же здесь происходит? Посмотрите, давайте мы сделаем какую-то наметку на том, какая проблема там. Многие исследователи обращают внимание на это, я хочу, чтобы вы тоже обратили внимание. Есть вещи, которые повторяются многократно. Посмотрите, в этом послании он пишет, например, такие вещи. «Но духовный судит о всем, а о нем судить никто не может». Он говорит о духовных людях. Посмотрите дальше. «Я не мог говорить с вами, братья, как с духовными, но как с плотскими, как с младенцем во Христе». Это третья глава. Здесь явно какая-то претензия есть со стороны коринфян, что они хотели бы, чтобы Павел называл их духовными, или же такое впечатление, что им у них есть претензия, что они духовные. Павел, реагируя на это, видать, из того, что он слышал от хлойных, от того, что он слышал из письма, понял, он говорит: «Братья, я понимаю, что вы хотите, чтобы я вас духовными называть, но я не мог вас называть духовными. При всем мое желание, вы скорее плотские, а не духовные». Смотрите дальше. «Не хочу оставить вас, братья, в неведении о дарах духовных». Это 12 глава, 1 стих. Вот это в скобочках, как правило, когда вы видите в скобочках, это говорится о том, что этого слова в оригинале нет. И переводчики поставят его в скобочках, говорят, наверное, должно было быть это слово, там оно просто пропущено. Но если его читать без этого слова «дарах», то получается так: «Не хочу оставить вас, братья, в неведении о духовных». В вопросе даров, как духовные люди себя ведут. Какая позиция у духовных людей по отношению к дарам? Поэтому как раз об этом речь. То есть мысль о духовности или о духовных начинается сначала и идет через все послание. Смотрите еще дальше. «Если кто почитает себя пророком или духовным, тот да разумеет, что я пишу вам, ибо это заповеди Господни». То есть уже в конце этого послания, 14 глава, он говорит, кто почитает себя духовным, то есть были люди, которые претендовали на этот титул. И говорит, то есть эта мысль от начала до конца прослеживается о том, что в Коринфе была претензия, что они духовные. И с переписки мы видим, вы видите, да, во втором послании, мы читаем о том, что вы ищете доказательств, во мне ли Христос. Помните? Самих себя проверьте, верили вы. Такое впечатление, что коринфяне по какой-то причине считали себя духовными, в то же время они Павла считали, что он не духовный. В Павел их основание не говорит, что нет, братья, что-то тут не то. Я как вас основатель, отец ваш, не могу вас назвать духовными. И вот некоторые объяснения по тому, как он уехал, после того, как он уехал, появились лжеучителя. Мы до конца не знаем, что это за лжеучителя. Но о том, что он пишет, мы можем определить общее направление, что это за учителя и на что они в основном били. Вот посмотрите. Первое. Такое у нас впечатление из этого обзора, что в церкви появилось ложное понятие духовности, основанное на мудрости и знании. Откуда это берется? Вот посмотрите некоторый текст. В самом начале, смотрите, какое слово чаще всего встречается. 17 стих. «Ибо Христос послал меня не крестить, а благовествовать не в премудрости слова. Ибо слово о кресте для погибающих юродство есть». Видите, вот это желтенькое, я подчеркну, это одно и то же слово. Юродство и мудрость. «Погублю мудрость мудрецов, и разум разумных отвергну. Где мудрец, где книжник, где совопросник века сего? Не обратил ли Бог мудрость мира сего в безумие?» Он одно и то же слово, одно и то же понятие, он повторяет многократно. Он как будто пересказывает, обращается. Значит, в этом какая-то проблема. Смотри дальше. «Ибо когда мир своей мудростью не познал Бога при мудрости Божьей, то благоугодно было Богу юродством проповеди». И 22 стих. «Ибо когда иудеи требуют чудес, еллины ищут мудрости. А мы проповедуем Христа распятого для иудеев, собла для иудеев и еллинов, безумие». Опять область знания, мудрость. «Для самих же призванных иудеев и еллинов Христа Божью силу и Божью премудрость». И еще посмотрите. «Немудрые Божие, премудрые человеков, мудрых по плоти. Бог избрал немудрое мира сего, чтобы посрамить мудрых, и незнатное мира сего». Видите, все одна и та же тема, один и тот же вопрос. «От него и вы во Христе, который сделался для вас премудростью», опять на эту же тему. И смотрите дальше. «И когда я приходил к вам, братья, приходил возвещать вам свидетельство Божие не в превосходстве слова и мудрости». Обратите внимание, что в Коринфе были состязания, недалеко были Афины. Почему я Павлов, я Аполлосов? Люди в Коринфе рассуждали таким образом. Они определяли свое достоинство принадлежностью к какой-то школе, какому-то умному оратору, потому что они этим гордились, и у них были состязания коринфян с афинянами. Это была их особенность. Отличительная особенность горожан коринфян, у них было много умных людей, которые состязались в красноречии, в красивой передаче мысли. И Павел, когда пришел, он не захотел быть одним в ряду многих красиво говорящих. Он говорит, и когда я приходил к вам, братья, приходил возвещать вам свидетельство Божие не в превосходстве слова и мудрости, потому что если бы он это делал, он бы оказался одним из тех, которые соревновались в красноречии. «Ибо я рассудил быть с вас не знающим ничего, и слово мое, проповедь моя, не в убедительных словах человеческой мудрости, чтобы вера ваша утверждалась не на мудрости человеческой, но на силе Божьей. Мудрость же мы проповедуем между совершенными, но мудрость не века сего, не властей века сего проходящих». Вы видите, одно и то же понятие, оно многократно, это слово «философия», «знание» повторяется. «Философия», «знание», «мудрость». «Но проповедуем премудрость Божию, ибо если вы познали», видите, опять та же самая мысль, «дабы знать дарованное от Бога, человеческой мудрости изученными словами», опять та же самая тема, «безумие, разуметь, ум Христов». Мы видим, что на эту тему все развивается, поэтому исследователи обращают внимание на это. Учитывая положение, где коринфяне жили, где они были, они знали очень много, там было очень много умников, философов, всевозможных пророков. и тем более, если это красиво подавалось, люди постепенно формировали о себе высокое мнение, что они знающие, они мудрые. И на основании этого у них формировалось понятие о том, что они духовные, они особенные. В церкви появилось ложное понятие духовности, основанное на мудрости и на знании. Это был общий контекст, но кто-то этим воспользовался. Кто-то вот это общее стал использовать, чтобы создать новые учения, чтобы верующих сбить с толку. Один богослов обращает внимание вот на что. Что впечатление, что в Коринфе развилось, как он ее назвал, это причем Гордон Фи, есть такой пятидесятнический богослов. Мне было интересно видеть, что пятидесятники пишут об этом послании. Как раз это его мысль о том, что в этой церкви сформировалась такая как бы супердуховность. В каком плане? Что были вообще в язычестве такие рассуждения. Но здесь такое впечатление, что основываясь на своей мудрости, на своем знании, они стали называть себя духовными. И там речь, видите, если я говорю языками ангельскими, ангелом, мы уже по ту сторону реальности, законы этого мира нам неприемлемы. Такое впечатление, что коринфяне начали о себе думать, что они много знают, что они уже не на этой земле, они уже языком ангелов разговаривают, почему им воскресенье не надо? Воскресенье уже было, они уже по ту сторону, они уже духовные, они уже там, поэтому уже нет деления между мужским полом и женским, они уже совершенно в другом мире, им все можно. И этот богослов обращает внимание, что вот это искривленное понимание духовности, а вы слышали рассказы вот таких, что уже пришествие было, а мы духовные, мы с ангелами разговариваем, что-то подобное здесь появляется. И в конце он говорит, о, если бы вы царствовали на самом деле. То есть вот эта фраза, о, если бы вы царствовали, что коринфяне по каким-то причинам стали думать о себе, как они особо-особо духовные, мудрые, знающие. Люди, которые разговаривают на английском языке, и больше того, говорящий на незнакомом языке, говорит не людям, а Богу. Обратите внимание, там были те, которые называли себя, а я Павел, я Аполосов, а я Христов, я Христов. Вы думаете, какой из них самый лучший, самый хуже? Вот это как раз кажется, я Христов самый лучший. Но контекст, в котором это сказано, это не так просто. Когда вы имеете верующего человека в церкви, который с самим Господом Богом напрямую разговариваешь, ему, как говорится, море по колено, он никого не слушает. Он говорит, они на языках они разговаривают с Богом. Язычники это делали. Мы дойдем до этой части, мы будем говорить, но сейчас заметим, что коринфяне начинали думать о себе, что они на языках разговаривают, на языке ангелов, они с самим Богом разговаривают. Поэтому все, что происходит здесь, что Павел скажет, что другие верующие, это не так важно, если они с самим Богом общаются на языке. И поверить, что на языках они общаются. Нам, например, кто-то скажет, знаешь, я с Богом разговариваю. А как? А вот на незнакомых языках я говорю. Ты скажешь, ну а чего это вдруг ты на незнакомом языке с Богом разговариваешь? Если мы выросли в среде, где мы не практиковали это, нам труднее сбить с этого. Но коринфяне, которые выросли в окружении, где язычники разговаривали на языках, и это считалось признаком особой духовности, когда жрица разговаривала с Богом на языках, им очень легко было воспринять это заблуждение. Другие богословы обращают внимание на то, что здесь есть оттенки зарождающегося гностицизма. Здесь я не хотел бы вас смущать этим, но мы не сможем обойти это. Гностицизм – это было лжеучение, которое появилось, общие признаки уже их труды появляются во втором веке. И говорят, что лжеучители, которые проникли в эту церковь, скорее всего, были гностики. Как они это знают? Потому какие проблемы возникают в церкви, скорее всего, похожи. Другие богословы, которые исследуют это время, говорят, ну, гностики, они появились позже, во втором веке известно, а это послание было написано в первом. Но оно во втором веке известно как развитое учение. Но чтобы развиться до чего-то, нужно с чего-то начинать. Поэтому другие говорят по всей вероятности, что мы имеем дело с гностицизмом, зарождающимся в каких-то определенных формах. В частности, например, я сейчас вам дам определенные данные о гностиках, во что они верили, вы увидите, какое оно отношение к этому имеет. В частности, апостол Иоанн, помните, что он пишет? Духа от Бога и Духа Антихрист, как узнаете? Дух, исповедующий Христа, пришедшего во плоти, это есть Дух от Бога. Дух, который исповедует, не исповедует Христа, пришедшего во плоти, есть Дух Антихриста. Так вот, одной из особенностей гностиков было в том, что они верили, что Христос приходил в духовном теле. Он не был во плоти. Поэтому мы видим, что с одной стороны Иисуса предают анафеме, с другой стороны мы Христовы. То есть они признают духовную часть, и они отрицают плоть его. Иоанн же об этом пишет, что дух Антихриста отрицает Христа, пришедшего во плоти. Как раз главный камень, как бы сказать, краеугольный камень этого учения о том, что все в духе, все духовное, во плоти – это тюрьма, плоть – это тюрьма. Знаете, я не буду много деталей рассказывать, но идея простая, что они говорят, что гностики стали верить, что особую духовность они получают через гносис, знание, через мудрость. Отсюда почему она так похожа. И они верили, что материю, которой материальный мир это созданы, не мог добрый Бог создать, потому что тело – это тюрьма духа. И главная задача – освободить дух из тела. Вы не смущайтесь, что я вам это говорю, но это объяснение, почему речь идет об этом, в частности, дух, проповедующий Христа, пришедшего во плоти, есть от Бога, который отрицает Христа, пришедшего во плоти, не есть от Бога. Кроме того, это учение постепенно стали появляться так называемые неканонические Евангелия. Они стали подделывать Евангелие и стали, например, есть Евангелие Фомы. И недавно, вот, вы знаете, что от вас церковь скрывала, иногда говорит, вот есть Евангелие, и они не вошли в канон. Священники вот взяли и выбросили этого, а там совершенно другое написано. Они написаны намного позже. И то, что там написано, гностики пишут, вот Христос идет по земле, ноги его, значит, здесь, значит, а голова его где-то там в облаках. Вот такие всякие чудесные истории написаны в этих Евангелиях, которые написали. И они настолько нажимали на этом, что церковь вынуждена была на своем соборе канонизировать Писание. То есть церковь знала Писание. Когда апостолы умирали, они уже ходили между церквами эти послания, и люди знали уже, что каноническое, что не каноническое. Но из-за того, что они стали претендовать на то, что их точка зрения правильна, церковь вынуждена была собраться вместе. Епископы собрались сказать, у вас это читали послание Колоссянам, да, а у вас было послание Филиппийцам, у вас Евангелие Матфея, у нас Луки, мы знаем эти послания, давайте мы их соберем все вместе и скажем, вот это есть и ничего больше. А наступил момент, если сначала Бог давал Писание, то Павел говорит, что если сейчас мы или ангел с неба придет и будет говорить другое, да будет анафема. Наступил момент, когда апостолы понимали, что уже Бог запечатает откровение. Так вот гностики понудили церковь создать, определить канон. Кроме того, они еще утверждались о том, что они имеют как бы особую преемственность, что они получили, они ученики Христа, они получили это знание особое, через которое они имеют как бы ключ, доступ к духовному миру. И поскольку они это знают, они как раз и есть те духовные, у них этот ключ есть. И это настолько стало захлестывать верующих людей, что это была угроза церкви во втором веке. Третьим. Поэтому церковь реагировала на это, сказала, подождите, если и Христос, и были какие-то преемники у Христа, когда были его ученики, все, что надо было сказать, он сказал своим ученикам, а ученики передали своим ученикам, а те ученики перестали своим ученикам, а вы откуда взялись? Вот эти ученики Христа, они написали послание, Евангелие, вот основа, вы откуда взялись? И тогда церковь утверждает догмат преемственности. Вы знаем, это православная церковь есть преемственность, у нас от апостолов католической церкви, от апостола Петра, что была как бы физическая преемственность от апостола, его ученикам и дальше. Это был главный аргумент церкви в то время. Но постепенно она становится своей, как бы сказать, противоположностью. Но важно заметить, что это учение набрало такую силу, что оно угрожало христианскому миру. Церковь победила в этой борьбе с гностицизмом. Послание к Коринфянам, такое впечатление, это начало этого учения. Вот посмотрите некоторые детали этого учения, чтобы вы себе представили, а вы вспоминаете, что мы читаем в послании к Коринфянам. Смотрите, гностицизм. Понятие гностицизм происходит от греческого слова гностикос, определяет того, кто имеет гносис, тайное знание. От этого происходит это учение. Дальше. Во что верили гностики? Смотрите. Они верили, спасение происходит через специальное знание, логос. Это знание передается мистически во время крещения и поддерживается посредством хлебопреломления. То есть откуда я все это беру, вот это? Есть писание уже гностику, которые писали об этом, их труды остались. Богословие следует, и это выписывает, вот что они учились. Остались их труды в том или другом виде. Так вот, обратите внимание на это второе. Это знание передается мистически во время крещения и поддерживается посредством хлебопреломления. Вы помните, только что я говорил, запомните этот текст. Я благодарю Бога, что я никого из вас не крестил. То есть, если в церкви люди через крещение рассматривали, что они через это получили какое-то особое знание, какое-то зависимое от учителя, они большую или меньшую меру, наверное, получали. Павел говорит, я благодарю Бога, что я этим не занимался. Я не был там, я благовествовал. Потому что если за этим стоит, что его поставят, и обратите внимание, говорит, я крестил этого и этого, но я не крестил, почему я благодарю Бога? Чтобы никто не сказал, что я крестил в мое имя. Потому что получается тот духовный, который крестил, он своим ученикам передавал ключ к этому знанию. И Павел говорит, я благодарю Бога, что как раз Бог меня сохранил, что я не был в этой цепочке. Моя задача была Евангелие проповедовать, Евангелие вас пробудило, а не тайное знание, которое вы через крещение получили. Это был его аргумент. Не потому, что он не хотел, чтобы крестить людей, но в данной конкретной ситуации ему было важно обратить внимание, что они стали верующими. Они вступили в духовный мир не через крещение, которым они тайным образом получили знания, но через проповедь Евангелия. Еще дальше. Физический мир, по сути свое зло, это тюрьма духа. Можно об этом очень много говорить, но достаточно просто заметить. Еще. Бог Ветхого Завета не мог быть отцом Иисуса Христа, поскольку Он создал материальный мир. Это они так учили, но что они дальше делали? Первые гностики начали переделывать Евангелия, которые были в обращении в церкви. В частности, мы взяли Матфея, и все упоминания о Христе во плоти, и все упоминания о том, что Бог создал материальный мир, и все упоминания, что Бог Ветхого Завета имеет отношение к Иисусу Христу Нового Завета, они повырезали и стали создавать свое Евангелие. Поэтому церковь была вынуждена сражаться и отстаивать истину. Поскольку человеческое тело материально, то оно тоже является злом. Отсюда пренебрежительное отношение к плоти. Вы видите, что дальше некоторые, хотя церковь победила, но богословы отчасти были заражены этим. Потом будет пренебрежительное отношение к плоти, того же самого Августина и дальше, что в браке люди они нашли другой способ. Через брак первородный грех передается. И через многие-многие годы, вплоть до реформации, смотрели на женщину свысока, потому что как раз она виновата в этом. Почему она виновата, я не знаю. Но во всяком случае, те, которые вступают в брак, рассматривали как людей, которые менее духовные. И только с приходом реформации этот вопрос начинает выравниваться. И, кстати, интересный момент, помните, появится бесовское учение, запрещающее вступать в брак. Дальше. Христос приходил духовно, он не мог прийти во плоти, которое есть зло. Отсюда мы коринфянам видим, что мы Христовы, я Павел, я Павел, а я Христов. А в 12 главе он говорит, никто, говорящий Духом Божиим, не пронесет анафему на Иисуса. Значит, кто-то в этой церкви произносил анафему на Иисуса, а Христа признавал. Дальше, что гностики еще делали, поскольку в их учении тело не воскресает, только дух, они учили, что воскресения тела не будет. В Коринфской церкви, видим, некоторые из вас учат, что не будет воскресения тела. Видите, эти элементы, которые определяют гностицизм, и много из них находится в самом послании. В этой церкви происходит что-то похожее. Дальше. Прежде всего дух, тело – ничто, и поэтому происходящее в теле не имеет существенного значения для конечной реальности духа. Результат – вседозволенность или крайний аскетизм. Мы видим, эти обе крайности есть в этой церкви. Они говорят, поскольку все, что происходит в теле, оно не имеет никакого значения, поэтому откуда верующие додумались ходить в храм? Мы читаем, что некоторые ходят туда, вы не знаете ли, что соединяющий с блудницей становится одно с ней? Каким образом человек может быть, если его обманули, что это нормально, что то, что происходит в теле, не имеет значения, он совершенно с чистой совестью себе идет, это нормально, если он верит в это. С другой стороны, там аскетизм, что а некоторые говорят, что хорошо не прикасаться, и начинают развивать совершенно новую духовность, основанную на целомудрии такой, придуманном. И тогда Павел объясняет, у каждого есть свой дар. Есть люди, которые созданы не вступать в брак, а те, которых Бог создал вступать в брак, это нормально, вступать в брак, потому и в этом воля Божья. Мы будем об этом конкретно говорить. И как раз Павел, противостоя подобные учения, смотрите, что он говорит, что тело ваше не есть ничто, но это есть храм Духа Святого. И он обязательным образом настаивает на теле, поэтому прославляйте Бога в телах ваших и в душах ваших. В Павел есть совершенно, он конкретно об этом говорит. И это учение имеет эти элементы в своем основании. Далее, свобода личности в гностицизме превозносится превыше всего. Все мне позволительно. Это их подход к этому вопросу. Различие, следующий момент. Различие между полами существует только на уровне плоти, на уровне духа нет различия между мужчинами и женщинами. Отсюда необходимо заглаживать видимые признаки, указывающие на различие между мужчиной и женщиной. И мы видим, он в 11 главе будет подчеркивать разницу. Намеренно будет подчеркивать. Потому что есть учение, которое говорит, что мы уже как ангелы. Поэтому написано, сподобившиеся достигнуть того века, не женятся, не выходят замуж. Появились люди, которые стали учить, что мы уже там. Уже нет ни мужчин, ни женщин. И можете себе представить, что было бы в церкви, если люди начинают в этом верить. Нет мужчин, нет женщин, нет папы, нет мамы. Семья разрушается. В конечном итоге нет будущего в церкви. И многое-многое другое, много других негативных последствий. Дальше, брак и роль женщины в этом мире по сути свои зло, так как новые души производятся в рабство тьме. Можете себе представить, что из этого будет, если всерьез это принять? И Писание говорит, появятся учения бесовские, запрещающие вступать в брак. Итак, я дал вам краткую характеристику учения, которое называлось гностицизмом. Если это еще не оно, но что-то подобное на это учение, учителя с определенной ориентацией, и именно основываясь на мудрости, на знании, на всем этом, они проникают в церковь, пользуясь обстановкой естественной Коринфки, что люди любили знания, мудрость, красноречие, лжеучителя проникают в эту церковь и начинают создавать представление ложной духовности. Называются ли они гностики или по-другому, или что-то начиная, но что-то похожее на это проникает в церковь. И в людей смещается акцент. У них формируется понятие ложной духовности на совершенно ложных принципах. Вот посмотрите, поскольку вы читали это послание, вы можете сейчас сориентироваться. Апостол Павел к гностике о духовных. У гностиков было свое понятие о том, какая есть иерархия одного за другим. Свое объяснение, у них тоже есть понятие духовный, это тоже их часть, их учения. Но вот это то, что Павел говорит, он называет духовный на первом месте, потом он плотских, правильно заметить, почему? Потому что он называет верующих духовные и плотские, а душевные, не имеющие духа, он им не оставляет никакого позитивного значения. И такое печенье, и мы бы сказали, зачем ты, Павел, так пишешь? Бы написал, я не мог с вами говорить как с духовным, но как с душевными. Но он написал, как с плотскими, но младенцами во Христе. Казалось бы, было бы проще так сказать. Но Павел вот выбирает вот этот подход. И возможно, вполне возможно, если он знал учение гностиков или тех учителей, которые там были, которые настаивали, а гностики говорили следующее, духовные, а те, которые через этот гносис, через это знание, они получили доступ к духовному миру, они уже духовные, они уже спасенные, они уже по ту сторону реальности, они уже в духе. Им ничего не надо делать для спасения. Что бы их тело, плоть не делала, они напрямую идут в духовный мир, а они спасаются. Поэтому их плоть, они могли идти в языческий храм, блудить, не блудить, что бы они ни делали, это во плоти не имеет значения. Дух имеет значение, это духовный, которым все можно, все позволено, они полностью свободные. Душевные, в представлении гностиков, это были те люди, которые не совсем свободны. Им еще нужно верить, преодолевать, бороться, достигать. Это вторая категория верующих людей. И плотские, по представлению гностиков, это те, у которых нет надежды. Они не, даже слово такое, как будто не предопределенные, не определенные для спасения. Они полностью лишенные всякой надежды. Вот эта категория по гностикам плотские, это тех, у которых нет никакой надежды на спасение. Павел делает по-другому. Смотрите, он ставит в конце душевных, тех, кто и на втором месте, но он ставит этих душевных на третьем месте, но он не говорит, что у них нет никакого будущего, он не говорит, что у них нет надежды. Но он, вполне возможно, зная, что эти учили, он противопоставляет совершенно другое, что вот плотские, но младенцы во Христе, у них Христос живет, у них есть надежда. Вполне возможно, что он намеренно это типа вставляет так, чтобы противопоставить себя, отделить себя от тех, которые через крещение передавали это знание. Говорит, я благодарю Бога, что я вас не крестил. И сказали, что я свое имя. Я не они, я не часть их, я не с ними. Я не крещу, я не занимаюсь вот этим. Я благовествую, и вы родились к жизни не через знание, не через мудрость, через Евангелие. Я намеренно говорил примитивными, простыми словами, чтобы себя выделить, чтобы я не был частью одним из многих философов. Я намеренно выбрал не знать ничего, выглядеть наивным, глупым, но чтобы обнажить саму истину, что вы уверовали на основании простой, незамысловатой проповеди о кресте, которая была для вас безумием. Но мы тем не менее уверовали. Вы стали верующими людьми. Подход апостола Павла к проблеме Коринфской церкви. Смотрите, что он делает. Во-первых, он обращает внимание на истинное понимание духовности. В следующий раз мы подробнее об этом поговорим. И он говорит, что духовность истинно строится не на знании и не на человеческой мудрости, она строится на откровении Духа Божьего, она строится на Евангелии. Истина, и дальше, что интересно, делая Павел такое заявление делает, такое впечатление, что лжеучителя, которые проникли в Коринфскую церковь, они учили, что духовный, ему все можно. Это только в духе все имя, а он себе в теле что хочет, то и делает. Все равно тело погибнет, все равно оно сгниет, все равно, поэтому он говорит, тело Царство Божье не наследует. А если оно не наследует, пускай делает, что хочет. А Павел обращает внимание, что истинная духовность, она выражается в здоровой повседневной жизни. Поэтому он дальше показывает шаг за шагом, что человек духовный, он обязательно в нем выражается в этой нормальной, здоровой жизни. Он будет вопрос за вопросом показывать это. И Павел, можно сказать так, он начинает с Евангелия, и он заканчивает Евангелие. В 15 главе, когда он все объяснит, начиная с Евангелия, что и мы проповедуем Христа распятого, Божью силу, Божью премудрость. Он начинает с Евангелия, он говорит, что духовность начинается с Евангелия. Через Евангелие вы входите в духовный мир. Через Евангелие вы соприкасаетесь с духовным миром. Это, можно сказать, начало, это есть альфа и омега. Альфа и омега – это первая и последняя буква греческого алфавита. Говорит, в Евангелии духовность начинается, в Евангелии она развивается, и в Евангелии она заканчивается. 15 глава заканчивается тем же, с чего он начинает. Напоминаю вам Евангелие. Вопросы, которые я хотел бы, чтобы вы подумали. На чем основана наша духовность? Что мы думаем о своей личной духовности? Что другие думают о нашей духовности? Кто мы на самом деле? Когда вы говорите немного о духовности, подумайте в свое свободное, что мы о себе думаем, на чем наша духовность основана. Нас в следующий раз мы будем конкретно говорить о том, кто такой духовный человек, как его Павел определяет. Вот это задание на следующий раз. Как апостол Павел определяет духовного человека? Чем отличается духовный христианин от плотского? Внимательно почитайте. Там есть определение из того, что Павел говорит о плотских, о духовных. Составьте себе определенный перечень. Сформируйте свое понятие. Павел начинает вот с чего свое представление, подход его к проблеме. Мы проповедуем Христа распятого, Божью силу и Божью премудрость. Потом он к ним говорит, я не мог говорить с вами, братья, как с духовными, потому что духовно строится на Евангелии. То есть он начинает с Евангелия, все начинается у него с Евангелия, и он на этом заканчивает. Потом он говорит, вы считаете, что вы духовные, я не духовный. Но я не могу с вами говорить, как с духовными. Посмотрите, он берет один вопрос за другим. И говорит, если бы вы были духовные, вы бы поступали вот так. И вот эти вопросы, по которым мы будем идти. Если вы бы духовные, вы бы по-другому относились к своим лидерам в церкви. А вы поделились, я Павел, я Аполосов, я. Дальше. Он говорит, если бы вы были духовные, вы бы по-другому относились к телу. Поэтому мы будем говорить о духовности и теле. Духовность из тела будет 5-6 глава. Третье. Духовность и интимные отношения. В 7 главе он будет говорить. Духовные вот так делают. Духовные или не касаются, или духовные вообще делают, что хотят. Потому что у них плоть Царства Божьего наследует. Он там будет определенно говорить. Если вы были духовные, вы бы относились к телу вот так. Дальше. Духовность и свобода. Опять тот же самый вопрос, который лжеучителя поднимает. Они имеют свое извращенное понятие. Мы будем говорить это 8-10 глава. Духовность и традиции. Определенное, как духовный человек относится к традиции. Об этом мы будем говорить в 11 главе. Причем традиция имеется в виду в положительном и отрицательном смысле. Не пугайтесь этого слова. Традиция – это то, что предание, то, что передали мне. Хвалю вас, братья, начинается глава 11, что вы держитесь предания. Помните, там это написано, об этом речь. Духовность и дары духа. Как духовные люди относятся к дарам духа. И потом дальше, это 12-14 глава, духовность и воскресение тела, 15-16 глава. И это все вместе формирует как бы тело всего послания. И заканчивает апостол Павел тем, с чего он начинает. Напоминаю вам Евангелие. Он начинает с Евангелия, и он Евангелием заканчивает. Ну, то понятие Павла. Духовность начинается в Евангелии, она в нем развивается, и она в Евангелии завершается. А сейчас, братья и сестры, кто хочет, помолитесь кратко, я закончу.
Если вы желаете приобрести диски и кассеты с проповедями, обращайтесь по адресу. Почтовый ящик 873722, Ванкувер, Вашингтон 98687. Да благословит вас Господь!